Марина Мелия. Как усилить свою силу. Метод Марины Мелия. Посмотрите, вот он, без страховки идет. Владимир Высоцкий. Бег мой назван иноходью. Значит, по-другому. То есть, не как все. Владимир Высоцкий. От автора. 15 лет работы психологом с лидерами советского спорта и 35 с первыми лицами российского бизнеса только укрепили мою убежденность в том, что секрет очень успешных людей заключается не в борьбе с недостатками, а в способности найти свою суперсилу, то есть уникальные преимущества, и использовать ее максимально эффективно. Зачастую суперсила не так очевидна, как кажется. Она может выглядеть как недостаток, не вписываться в стереотипы, существующие в общественном сознании. Бывает, одно и то же качество кому-то помогает добиться успеха, а кого-то вынуждает терять очки. Более того, одна и та же черта характера может быть ресурсом в одних ситуациях и источником проблем в других. Разобраться во всем этом и позволяет коучинг. Ведь его задача — помочь человеку осознать свои цели, определить успешные стратегии поведения, отделить истинное и ценное от наносного и временного, спокойно взглянуть на собственные ограничения, принять себя как целостную личность, наметить точки роста и направления развития. За долгие годы практики в экзекьютив-коучинге я перепробовала множество инструментов, отобрала и отшлифовала лучшие. Постепенно сформировались принципы, которыми я руководствуюсь, пришло понимание, какие качества нужно развивать в себе, если стремишься к вершинам мастерства. Все это сложилось в единый авторский метод, секретами которого я и хочу поделиться в этой книге. Кому она адресована? Во-первых, всем, чья деятельность относится к коммуникативным или помогающим профессиям, и прежде всего моим коллегам, профессионалам в области экзекьютив-коучинга. Во-вторых, тем, кто собирается обратиться к коуч-консультанту. И, наконец, это книга для вдумчивого слушателя, который думает о своем развитии, не готов останавливаться на достигнутом или просто хочет узнать больше о себе и о других. Глава первая. Кому нужен психологический экзекьютив-коучинг? Я начала заниматься экзекьютив-коучингом в 1980 году, когда в России даже не слышали о такой профессии — коуч. Но были лидеры, которые нуждались в психологической поддержке. Тогда я работала с ведущими отечественными спортсменами и их тренерами, людьми, стремящимися к наивысшим результатам и способными к максимальной концентрации, занималась изучением индивидуальных особенностей спортсменов, развитием их потенциала и мобилизацией сил. По сути, это был самый настоящий экзекьютив-коучинг. Опыт, полученный в спорте высших достижений, позволил мне к концу 80-х годов сразу, практически без дополнительной подготовки, начать работать с лидерами бизнеса. Сегодня мои клиенты — это люди, которые стоят у руля своих компаний. Их называют альфами, топами, випами, но мне нравится определение «первые лица». Что это значит? Первые лица. Они принимают самые важные, судьбоносные решения, несут за них ответственность и, если надо, первыми принимают удар на себя. Между первой позицией в организации и любой другой — огромная дистанция. Как ни парадоксально, между владельцем корпорации и хозяином автомастерской различий меньше, чем между президентом крупной компании и его заместителем. Наемный менеджер, какую бы высокую должность он ни занимал, исполняет чужие решения, реализует стратегию, выбранную владельцем компании или советом директоров. И в этом его кардинальное отличие от собственника. Первое лицо — локомотив перемен. Он прокладывает дорогу и тянет за собой весь состав. От него зависит, по каким рельсам будет двигаться и где в итоге окажется поезд. Наемный директор следует в колее уже готовых решений. Фундаментальный выбор не за ним. И риски, которые он на себя берет, несравнимы с теми, что ложатся на плечи предпринимателя. Первым лицам зачастую приходится действовать в ситуации полной неопределенности, без каких-либо гарантий на успех. Чем крупнее компания, чем больше людей в ней работает, тем выше цена каждого шага, слова и поступка первого лица. Говоря о цене, я имею в виду не только деньги, хотя порой счет идет на миллионы и миллиарды. Последствия принимаемых им решений могут сказаться на судьбах тысяч людей и даже отразиться на экономике страны. Они приводят в движение денежные потоки, трудовые ресурсы, технику. Благодаря им строятся предприятия, дома. Кто-то получает или теряет работу, что-то закупается, перевозится, продается. И если большинство из нас, как правило, боятся перемен и испытывают стресс, принимая решения, то для наших героев стрессовой оказывается ситуация застоя и рутины. Творцы, а не пользователи. Основной критерий, по которому обычно оценивают бизнесменов, — это размер их капитала. На этом строятся всевозможные рейтинги и табели о рангах. Я использую иные критерии, принимая решения о том, с кем из клиентов стоит работать, а с кем нет. Российскую бизнес-элиту можно условно разделить на две группы. В первую входят бизнесмены, которые либо приватизировали предприятия, которыми руководили, либо сумели их отжать, получили в подарок, унаследовали. Вторая группа — это те, кто создал свой бизнес с нуля. У представителей этих двух групп разные ценностные ориентиры. В первом случае это обладание, сохранение, использование имеющихся ресурсов. Во втором — стремление и способность создавать новую реальность. Назовем эти группы условно пользователи и творцы. Пользователи — это люди, которые придерживаются коллективных ценностей. Они зависят от различных групп и группировок — административных, политических, силовых, а это требует актуализации определенных психологических качеств. Они умеют быть лояльными, конформными, вписываться в систему, подлаживаться, органично включаться в деятельность сообществ, быть их надежными членами, следовать их законам. Творцы — это те, кто стремится к индивидуализации, независимости, самореализации. Им присущи креативность, творчество. Именно они обеспечивают стране экономическое развитие. Если вспомнить классификацию Эриха Фромма, делившего людей по ответу на ценностный вопрос «иметь или быть», можно сказать, что «иметь» — это ценностный ориентир пользователей, а «быть» — ориентир творцов. Чем очень успешные люди отличаются от просто успешных? Наблюдая в процессе работы за успешными предпринимателями, проведя тысячи глубинных психологических интервью с владельцами российских компаний и людьми из их ближайшего окружения, я получила возможность понять, чем очень успешные отличаются от просто успешных. Выделить качества, которые помогли им стать чемпионами бизнеса. Эти качества сами по себе еще не гарантируют успеха, но без них точно не получится добиться желаемого и сохранить достигнутое. Впрочем, иногда они становятся источником проблем. Недаром говорят, что наши недостатки — продолжение наших достоинств. Могущество желаний. Первое, что стоит отметить, — это масштаб желаний. Своеобразная одержимость большой целью. Обычному человеку это не свойственно. Ему и в голову не придет замахнуться на что-то столь же грандиозное. А если придет, то станет страшно от одной только мысли. А вдруг ситуация резко изменится? Не примут нужный закон, упадет курс рубля и так далее. У людей успешных мечты подкреплены абсолютной верой в успех. Это тоже редкое качество, которое помогает желаемое сделать действительным, реальным. Они мыслят масштабно. Их не смущают огромные числа, суммы, размах проектов, признанные авторитеты для них не указ. В начале 90-х молодой человек, ему тогда было 22 года, побывал в Нидерландах, где его поразил уютный коттеджный городок с ресторанами, учебными и культурными центрами, спортивными площадками. Ничего подобного в России тогда не было. И он загорелся мечтой повторить это на родине. У него не было ни специального строительного образования, ни денег, ни компании, но он все-таки решился, сумел создать строительно-промышленную корпорацию и первым построил такой поселок в Подмосковье.